что с этим делать, буду все объяснять,
стараться.
Не, ну еще и содержательно тоже не отступать. Я сам даже иногда забываю содержание лекции. Поэтому я взял с собой распечатку тем. Так. Сегодня у нас 30 апреля. Бессубъектная онтология как метабазис для чувственности. В программе «Единство бытия. Первые элементы чувственности. Единство чувственности и проблема смерти. Потоки чувственных агломераций. Умное схватывание. Мгновенное реагирование на опыт». Здесь еще нет перцептивного момента, он потом появится. Эффекты чувственности, время перцепции, телесность и траектория схватывания. Здесь, ну, возможно, я сейчас вот пойду по такому пути, я пытаюсь как-то разнообразить классический стиль подачи лекции, потому что, ну, как-то, не знаю, время к лету, надо веселиться и, ну, надо как-то быть более гибкими. Поэтому сегодня мы попробуем. Я текстик небольшой пописал как раз про базис и метабазис. Я его почитаю, и это будет как бы отвлеченный такой текст. Но я его буду комментировать, как будто это текст там Фрейда или Фрейги, или, ну, в общем, Гегеля, Бабеля, Гегеля. Вот. И в таком немножко режиме поработаем потом. А еще если... одного художника. Я хотел, буду приглашать, наверное, художников время от времени. И мы с ними будем экспериментировать как-то. Ну, это классический художник, просто рисует. Вот, рисовать. Думаю, может быть, это тоже будет интересно слушателям. Сейчас пока несколько слов скажу вообще о новом искусстве. Ну, как сказать, мы с вами уже действительно видимся не первый раз. Вначале это был курс философии, потом курс эстетики с точки зрения эмпирика. Ну, видите, и вот этот курс, он, философия нового искусства, он как бы вырос из второго курса, а именно из эстетики с точки зрения эмпирика. Когда я себе ставил задачу взяться за эстетическую проблематику, потому что я ей никогда не занимался и вошел в нее там около года назад, ну, и для меня это было новое поле, поэтому думаю, вот еще какая-то живая осталась сторона мира, которая еще не затравлена моим умом, не затронута, значит. И я вот на нее направил свой взор. Ну, совершенно меня потрясло, что творится в классической эстетике. И поначалу я действительно много читал всяких классических текстов по эстетике и учебников. Я об этом вам в прошлый раз говорил. То, что действительно получается, что эстетика является неким, некой аккомодацией или даже аппликацией эпистемологии. То есть, когда мы берем систему какого-то философа, там, Гегеля или Шеллинга, или, не знаю, кого-то там, Платона, и просто ее перекладываем на эстетические категории. Или говорим, вот он писал о прекрасном. Дескать, он писал о прекрасном, и значит, у него есть эстетика, и значит, он говорил о красоте, о пропорциях. Но чувствуете, это уже разорвет предзнание, с одной стороны, и некой бессодержательностью с другой. Почему? Потому что под основой эстетики, ну, или философии искусства, в более точном смысле, применительно к моему курсу, было бы как раз разговор с точки зрения восприятия, того, как мы воспринимаем Потому что иначе получается, что мы продляем некую философскую систему на прекрасное, безобразное, возвышенное, комическое, трагическое, мимесис, катарсис, и там отвратительное, высокое, низкое и прочее, прочее. И вот там пытаемся с ее помощью, с этой помощью какой-то философской системы это объяснить. И мы с вами тогда начинали с Канта, с третьей критики, и как раз вот это движение от третьей критики к первой, которую я обозначил, оно и характеризовало мой интерес, потому что в третьей критике, как раз посвященной прекрасному и вкусу, речь идет о некой эстетике с точки зрения суждения, суждения вкуса, способности суждения. А меня интересовало, как можно пройти к эстетике через, собственно, то, как конструируется опыт. И что такое, собственно говоря, помысленное из Канта трансцендирование опыта. Ну, такая противоречивая, наверное, фраза, особенно если учитывать характер генетически первой критики Канта. Но, тем не менее, позволяю ее себе использовать иногда, когда особо не сдерживаюсь. Вот. Ну, таким образом, вот мы как бы шли, еще параллельно с этим развивалась моя служба по основному месту работы в зрелищном центре «Аэлита», где я стал бюджетным работником культуры, и меня окружили прекрасные люди, художники, музыканты, и актеры, режиссеры. И я пытался осмыслить характер этих знакомств, ну и род деятельности этих замечательных людей. Ну и, соответственно, еще вот такая была практическая часть моего интереса. Она отчасти вылилась в соорганизацию, координацию вот этих фестивалей нового искусства, коих состоялось два. И благодаря нашим участникам они были очень продуктивными, на мой взгляд, интересными, не похожими друг на друга. Вот. Но это уже касается как бы дистанции этого года, этого полугодия, этого семестра. Теперь, переходя, собственно, к содержанию, и до того, как я начну читать, хотел остановиться на трех характеристиках нового искусства. Ну, если будет скучно, я просто, вот, ну что я могу сказать? Эти лекции, они, наверное, будут все-таки скучными, действительно, мне так кажется. Ничего страшного. Вот. То есть, когда вы почувствовали скуку, вы вот почувствовали, собственно, содержание лекции. Поэтому вы не пугайтесь и, значит, не убегайте сразу. Так. И первой характеристикой, я их подробно сейчас не буду раскрывать, просто перечислю, потом мы будем на них останавливаться последовательно в ходе курса. Первое – это континуальность, то есть некий потоковый характер нового искусства. Это характеристика континуальность призвана осветить такую сторону, как уход от произведения, создания произведения к производству или соучастию, корректнее говорить, в событиях, потому что единица измерения нового искусства является не произведение, их творцы, то есть субъекты, а события. А второй характеристикой, имеющей также принципиальное значение, появляющийся чуть позже в ходе курса, является симультанность. Симультанность – это соприсутствие, то есть одновременное присутствие в событии нового искусства, симультанность, разнородных, на первый взгляд, видов и жанров искусства, таких как танец, художественное ремесло, собственно, изобразительное искусство, перформативные практики, экспериментальная музыка, все это соединяясь, соседствуют друг с другом, образуют при определенных, конечно, усилиях, условиях, некой тренировке, образуют или может образовать, но чаще всего образуют все-таки вот события нового искусства, симультанность. Ну и третья характеристика является, на мой взгляд, рефлексивность нового искусства, то, что это не просто получение удовольствия и наслаждения от производимых событий или действий, а восторженность или какие-то другие действия души, но обязательно некое исследование, и поэтому переосмысление, возвращение назад, осмысление, в конце концов, того, что мы сделали в этом событии, что мы произвели на свет и как, какие рычаги были задействованы. На фестивалях нового искусства рефлексивной составляющей служит обсуждение в конце дня фестиваля, когда участники встречаются, пытаются по кругу или в разнобой задать друг другу вопросы и свои впечатления высказать. Вот в таком первичном смысле рефлексивность нового искусства, она представлена на этих обсуждениях. Но на самом деле она немножко шире. Значит, сейчас, ну, сегодня мы отчасти, наверное, коснемся как раз потоковости. Ну, а первоначально я скажу, почитаю текст базиса метабазиса. Просто, ну, как сказать, некое упражнение. Я буду его читать и каким-то образом комментировать. А потом мы поговорим про растительное искусство.
Да.
Проходите. Да, закрывайте так. Ага, да. Ну, почему базис и метабазис? Потому что название лекции «Бессубъектная онтология. Как метабазис для чувственности». Итак, базис – это основа, то, на чем выстраивается нечто другое, как на фундаменте. Здесь просто можно расслабиться, просто послушать. Вот. То, что потом нельзя ни передвинуть, ни расторгнуть в плане связей. Базис – это нечто прочное, а с точки зрения знания, прочность кладки основания – это либо древность убеждений, давнишней традиции, либо очевидность ее постулатов. Ну тут что имеется в виду? Что часто мы путаем одно с другим. Ну, то есть мы путаем древние убеждения, это такая ницшевская мысль, древние убеждения путаем с их обоснованностью. И наоборот. Обоснованные утверждения нам кажутся более древними, нежели какие-то необоснованные, дурацкие, суетные, на потребу времени произведенные докса, какие-то мнения, скоропалительные суждения. Вот. Ну вот базис характеризует нечто прочное, вот, и древнее. Иногда же одно с легкостью подкрепляет или заменяет другое, как в случае с бессознательной древностью очевидных положений. Например, производство и потребление благ принимается как само собой разумеющееся, либо единство субъекта человека, либо с очевидностью древних суждений. Путаем мы, да, все. Вот. Древние положения, вот привожу пример, такие как бессмертие души, учение о двух мирах и о смысле жизни, который лежит по другую сторону жизни. Последнее отношение – это когда основа жизни лежит в другом онтологическом месте, но при этом задает смысл происходящему в ситуации или придает смысл некоторому понятию, у которого формируется значение. Ну, классический пример – это некое платоническое разделение, что есть диалог государства, там есть миф о пещере, и там проезжают такие, как... Мне напоминает это место такой детский тир, где, помните, раньше был такой... Там вдалеке какие-то... Нужно было попасть в такую штучку, и падали этот зайчик или что-то еще, и вот они там. А в одном тире, я помню, в горсаду он был, и там даже двигалась вот эта штука, там была какая-то цепь, и так дун-дун-дун едет, и сложнее было попасть. Вот у Платона в этом мифе, значит, едут какие-то настоящие образцы, а на стенах пляшут их отблески. И, соответственно, вот этот малый мир, в котором мы живем, и который иногда может дать нам по зубам, это все ерунда, это иллюзия. Вот. Ну, не иллюзия в смысле там индуистских дел, а в смысле того, что это мир, который соотносится с идеей, как с образцом. То есть он сам не может иметь смысла без соотнесения с каким-то, какой-то умной идеей. Да. Вот. Ну и в этом смысле как раз я захожу на метабазис и говорю, что метабазисом, вот таковым выступает в нашем случае бессубъектная онтология античных физиков. Ну, то есть она лежит как бы в другом месте, но придает смысл тому, что мы говорим о чувственности. Вот. В том, но, однако, конкретизирую. В том смысле, что она никоим образом не создана за тем, чтобы фундировать регистрирующую мир чувственность, то есть бессубъектная онтология античных физиков для этого не предназначена. Однако физика древних делает и отвечает на другие вопросы. При этом, прежде всего, помимо космогонической, решает этическую проблему. Главный вопрос, на который она пытается ответить, ну и один из таких серьезных античных вопросов, как мы можем спокойно жить в изменчивом мире? Как быть счастливым тогда, когда внешние условия существования постоянно меняются? Ну, в общем, вопрос не праздный и такой тревожащий по сей пору, поэтому я пытаюсь дальше делать небольшой обзор вариантов ответа на этот вопрос. В то время предлагались различные стратегии, более или менее сохранившие силу до наших дней. Первая стратегия ответа на вопрос, вопрос еще раз прочитаю, как мы можем спокойно жить в изменчивом мире? Ну, в чем тут вообще проблема? В том, что ну, я умру, а что останется, с одной стороны, да? А с другой стороны, ну, это вот страх смерти, да? А с другой стороны, как я вообще способен понимать вещи, если они постоянно меняются? Это такое эпистемологический разворот этого вопроса. Или, ну, вот, не является ли мир иллюзией в конечном итоге? Это такой онтологический, на самом деле, разворот. Вот. И существовали, вот я четыре таких пути выделяю, ответ на этот вопрос. Первое, добиться автономии души, когда она не реагирует или почти не реагирует на внешние раздражители. В данном случае, что очень показательно применительно к разговору о метабазисе, речь идет о стагнации чувственности. Ну, то есть это случай стоиков. Это аскеза, путь аскезы. Ну, не только стоиков, понятное дело, да? Вот, можете там себе представить, наверняка, каждый свое. Вот. Это путь стагнации чувственности, когда у нас обрубается связь с внешним миром, и мы стараемся не замечать подвижности, изменчивости внешнего, потому что мы его контролировать не можем, а оно нас постоянно трактирует, это задевает, и поэтому мы идем к стагнации чувственности. Об истончении связи с внешними раздражителями, конденсации внутренней жизни и автономии чувств внутреннего человека от стоиков до Августина. Второй путь. Когда внешний мир, я немножко добавлю, да, скорости, теперь вы уже расслабились, вот, немножко ускоримся. Когда внешний мир, не объявляясь, как в первом случае, иллюзорным, все его изменения и трансформации объявляются лишь несовершенным подобием чего-то постоянного устойчивого. Например, идея или закона. Поэтому воспринимать и реагировать нужно на эти законы, а не на множественность явлений и ситуаций мира. Но это вот путь Платона. Ну, я немножко уже рассказал, не буду, значит, на этом подробно останавливаться пока что. Третье. Когда под изменчивостью напротив, когда изменчивость напротив назначается именем бытия, и структура регистрации и реагирования также выстраиваются без строгой опоры на ограничения, первый вариант, или образец, вариант второй, тогда возникает вариант бессубъектной онтологии, которая показывает изменчивый путь в изменчивом и множественность, делает исходным принципом регистрации, осмысленного реагирования на мир. Этот вариант мы в дальнейшем будем разбирать подробнее. Но есть еще и другой, четвертый. Четвертый номер. Когда из событий изменчивого внешнего, множественного, случающегося с нами, мы должны ожидать только больших событий, наиболее заметных. К тому же желательно самых угрожающих и катастрофических. Такая жизнь в катастрофе среди готовности к радикальным лишениям воспитывает стойкость к величайшим угрозам, но делает нас нечувствительными по отношению к малым событиям. То есть мы настраиваем себя так, что мы способны воспринимать только крупные события, потому что мелкие, они очень быстро меняются. Ориентируемся на крупность события. Вот. Мы не замечаем мелкие события, потому что мы к ним не готовились. Мы к ним-то как раз и не готовы. И здесь происходит торпедирование малым. Когда вся жизнь прошла, великой катастрофы так и не случилось. И мы начинаем намеренно ее искать, либо раздувать из малого события большую катастрофу, потому что мы так иначе и не можем разглядеть смысла. Ну, это такой катастрофизм русской души. Вот. Ну, ладно. Ну, здесь все в кавычках. Так вот. Будучи сконструированы под задачу ответа на вопрос о реагировании на множественной жизни, бессубъектная онтология ни в коей мере не должна была фундировать теорию чувственности. Так как мы ее будем брать для разговора о работе в новом искусстве, в этом смысле теория эйдола мгновенных истечений является у эпикурейцев довольно маргинальным элементом, связующим атомистическую физику с вопросом о преодолении страха смерти. Потому что самым катастрофическим событием, ожидающим, может быть, и внезапно нас, и могущим подорвать любое душевное спокойствие, является наша смертность. Свойство, представленное в качестве события, то есть наша смерть. Бессубъектная онтология начинает с того места, где еще нет ни идеи платоников, ни аскезы от Араксии стоиков. Она начинает с вопроса о бытии, но прежде чем начать, последний раз коснусь свойства метабазиса, свойство, которое я называю, ну, можно назвать постоянно возвращаться, свойство постоянно возвращаться. В отличие от основы и базиса, единственная задача которого покоится в строго отведенном месте, и по сути дела любые археологические раскопки в духе деконструкции или генеалогии ему противопоказаны практике фундирования. В отличие от этого, метабазис имеет свойство время от времени появляться и возвращаться, не меняя свои функции фундирования. Он может возникать при этом в различных местах, более того, к нему можно отсылать, и он при этом не теряет своих фундирующих свойств, а и фундаментальности. Как в случае с вопросом о белом шуме или периферическом присутствии фона непоименованной чувственности, вопрос о бытии возникает, как кажется, в совершенно неожиданном месте, но при этом позволяет понять смысл того, о чем говорится здесь, и в отношении вкуса, в направлении развития его тонкости, и в отношении аффекта. Не возникает из понятия, потому что не может по структурным соображениям но уже присутствует, и в отношении к работе в новом искусстве, фиксации фонового перцепта в виде фонового значения, захват, выведение с периферии в центр, фон фигуры, аккомодация откалиброванной чувственности под фиксацию и поименование нового перцепта. Вот. Значит, смысл прочитанного в том, что бессубъектная онтология эпикурейцев не была создана для того, чтобы фундировать разговор об искусстве, понятным делом. Но, тем не менее, она применяется к нему, но применяется каким-то странным образом, в моем случае, способом метафундирования, метабазиса. Ну что ж, давайте теперь продолжим, собственно, о чем. Можно придерживаться содержания лекции, а можно говорить еще и о том, что вот, думаешь в течение дня, думаешь, что происходит вокруг, вот, что каким-то образом. Ну, а вы знаете, что такое бытие?
Подлинное существующее. Не бытие, не подлинное существующее.
Так. Ну, это то, правильно.
Есть, это есть, это не вот все. То, что включается, это абсолютно все.
Вот. Ну как, это понятно? Просто мы, идите с вами. Но мы постепенно привыкнем друг к другу. К концу курса как раз. Вы видите, вот есть момент того, что думаешь, что это есть такое все. Но это нечастые моменты в нашей жизни. Вообще философский способ мышления, он не является частым и, ну, как сказать, вообще подходящим он не является. Является таким. Ну, это отдельный разговор. Просто вот он появляется и исчезает, как бы пульсирует, но при этом он помещается не в памяти, а в уме. И поэтому как бы невозможно вспомнить, о чем шла речь. Он не дан в качестве памяти, этот опыт. Он дан только с помощью активизации ума. И что это такое, активизировать ум, тоже не вполне ясно до того, как он активизируется. Вот. Поэтому передать в качестве знаний этот опыт очень сложно. И ну, тут, в принципе, все очень вполне прозрачно, потому что в случае этого опыта мы имеем дело все равно с какой-то традицией, каким-то рядом, в случае философии эта традиция состоит из текстов, вот, в которых упаковано мыслительное месиво какое-то. Вот. Но, с другой стороны, эти тексты, они также недоступны человеку, как и вот такой опыт. Ну, то есть он их читает, как бы и чтение их не является таким обычным делом и повседневным. А с другой стороны, и даже если взять нетерминированный философский текст, то все равно в нем ничего особо не понятно. Ну, как бы понятно, но вот то, что человек в нем понимает, он вообще не то понял. Вот, так получается. И поэтому получается все время какая-то глупость, она сопровождает занятия философией. То есть она всегда, ну не то чтобы угрожает, да, как некая там пропасть или какая-то еще что-то, а в общем-то, ведет, двигает куда-то. Так вот, я почему говорю там о теме бытия, потому что, знаете, наверное, самым таким жестким вопросом является вопрос, направленный к чувственности, о том, откуда берутся ощущения. Ну, то есть, не то даже, что мы чувствуем и при этом, каким образом наши ощущения соответствуют миру, да, вот, во всей его конечности или явленности. Но просто-напросто вопрос о том, откуда все это берется. Потому что получается, что вот это бытие, оно изначально, ну что это такое? Ну это просто все, что есть. И вот в этой своей тупости наличие и нам дано. То есть просто оно прет. И вот вы когда это почувствуете, мир как что-то, что прет прямо из... Не знаю, в нем даже нет никаких ни пауз, ни каверн, ни каких-то пустот или пузырей. Вот. А просто есть некая сплошность, невозможно от нее отвлечься. Если вы отвлеклись от бытия, вы умерли сразу. То есть все, регистрирующая способность, а чувственность, вот определение чувственности давайте зафиксируем, чтобы мы потом уже не мучились. Чувственность – это регистрирующая способность. Вот. И чувственность, она регистрирует, собственно, бытие. И получается, что без понятия бытия никуда не деться. И я вам как-то рассказывал про Парменида, не знаю, кто-то помнит или нет. Он давно жил. Поэтому вот. Ну и от него осталось там немного на самом деле. Ну, если не слишком вдаваться. Ну там. Есть поэма такая о природе, и Парменид, он уже он старенький, а встречается он с богиней. И это как у Гесиода, тоже такие вот поэтические вирши, около философского, символическим смыслом проникнутого такого характера. Вот. Но это еще до всякого Платона, до Аристотеля, ну, в общем, начало греческой мысли. И там богиня его поучает, и обращается к нему только юноша Окурос, вот, то есть он еще сынок, вот. А в принципе это уже конец жизни, и чего он не понимает, и чего богиня должна ему объяснить. Вот это, собственно, тема, это и есть тема бытия, его единства, и вот этой некой его... вездесущности, что ли. И богиня объясняет Пармениду, что вот бытие – это то, что есть. Вот. А то, чего нет, его и нет. И мыслить его – это бродить о двух головах. Вот. Это раздвоение ума. Ну, потом Плотин будет об этом размышлять более подробно. Но здесь важно понять, что нам с вами, поскольку это, собственно, не курс по истории философии, нам важно зацепить какое-то ощущение бытия, что ли. Вот что это такое? Ну, Я могу только собственным ощущением поделиться, может быть, оно вас как-то спасет или подвигнет на какое-то другое ощущение. То, что не часто, но в какой-то момент, этот момент, он, впрочем, выпадает из течения времени, можно воспринять или ощутить вот все как все. И прочувствовать вот эту тупость самой этой фразы. Все есть, и это есть бытие, а не бытия нет. И все на этом. Все сказано. Сказано верно. Вот. Для последующего развития мысли важно было то, что Пармениду удалось в едином понятии зафиксировать наибольшее содержание. Ну, просто все вместилось, некое понятие. Но при этом оказалось, что это понятие некоторым образом невозможно для мысли, потому что получается, что из него следствия какие-то дурацкие вытекают. Если бытие есть, а не бытия нет, то у бытия нет никакой границы, потому что граница бытия – это граница между чем-то и чем-то, да, как там белое, черное, не знаю, эхо, голос. И получается, что если не бытия нет, то границы у бытия нет, оно ничем не ограничено. Ну, представить это даже невозможно, хотя вы каждый день в этом находитесь. А второе следствие – это то, что внутри бытия нет никаких пустот, разломов, различий. Потому что чем бы могло быть это различие, как не вторжением небытия в бытие, а небытия нет. Ну и поэтому и различий в бытии тоже нет. И тоже это какое-то дурацкое следствие, потому что ведь очевидно, что мир состоит из разнородных вещей, событий, явлений, людей, вот, множество всего. Наоборот, вещей слишком много. И без... Что такое мир безразличный? Без различий. Вот. Что это такое? Что это за образ у мира? Или на каком уровне его нужно воспринимать? Чтобы воспринимать его таким образом, лишенным и ограничения, и различий, а следовательно и происхождение его, бессмысленно вопрошать, откуда оно происходит. Если оно ничем не ограничено в пространстве, то ничем не ограничено и во времени. То есть бытие ниоткуда не произошло и никогда не кончится. Ну и, соответственно, мы тут подходим к интересующему, наконец-то, а именно к первому тезису Эпикура из письма Геродоту, а именно тезису о том, что ничто не возникает из несуществующего и не обращается в ничто. Это его извод парменидовского тезиса о бытии. Ничто не возникает из несуществующего и не обращается в ничто. А до этого он еще Геродоту все время говорит. Ну, знаете, вот дружеская переписка – это все-таки такой жанр, он очень полезный. Сейчас он почти утрачен. Знаете почему? Потому что нет бумажного письма. А потому что бумажное письмо – это напоминалка такая в те времена. А еще плюс к тому, что это упражнение самого письма, вот как у Марка Аврелия, например. Но еще это и такая напоминалка, когда друг, вот я не видел там друга, да, лет 15, он мне Он мне про Крым, я ему про Кавказ, он мне там про джип, я ему про искусство. Вот. И теряется связь. А настоящий круг друзей – это круг людей, которые друг друга поддерживают, напоминают дружескими письмами о том, как не сбиться с пути. Вот. И Эпикур делает это для Геродота. Он говорит: Геродот, ну послушай, чтобы твои слова, ведь что отличает вообще человека, который хочет жить нормально? Отличает его то, чтобы слова его не были пусты. А слова не будут пусты, когда мы будем опираться на ощущения. Вот меня вот это ощущение пустоты не покидало, когда я читал там тексты по эстетике. Но ну, какое-то там вот не хватало ощущений мне каких-то. Что я нашел в Эпикуре? Так вот, говорит, надо опираться на ощущения. Ну и он, в общем-то, не заморачивался. В том смысле, что, видите, от Эпикура очень мало что осталось. Ватиканское собрание, геркуланские свитки, там едва прочитываемые. Вот эти три письма, которые приводятся везде и всюду к Геродоту, Меникею и Пифоклу. Вот. Ну и, по сути дела, от 300 книг Эпикура ничего не осталось. Поэтому начинаем, когда об этом что-то пытаться там связать постоянно, то 300 концов в руках не удержишь, что-то выпадает постоянно. И, но с другой стороны, какие-то интересные узлы завязываются, как у меня там завязались какие-то узлы между Эйдола и Диакрисисом, у Эпикура нет этих узлов. Вот. Но мне нужно, чтобы удержать теорию чувственности, эти узлы. Вот. И, соответственно, когда опираемся мы на чувственность, а что значит опираться на чувственность, на регистрирующую способность? Но это и значит сказать, что все, что есть, это тела. Вот второй тезис Эпикура – это мир состоит из тел. Ну, на самом деле, до наших тел или каких-то других тел ему дела особо не было, потому что, собственно говоря, телом Эпикур называет просто все, что мы ощущаем, вот. Можем ощущать. Ну и, соответственно, а появляется, понимаете, такая странная вещь. Появляется другая некая способность ощущать еще. Плюс к чувственности появляется еще пролепсис у Эпикура. А как он появляется? Вот если мы остаемся на почве ощущений, все, значит, состоит из тел, но если будут только тела, мир не будет таким, как мы его воспринимаем. Он будет противоречить нашим ощущениям. То есть, если мы только будем на ощущения опираться, мы не сможем опираться на ощущения. Вот такая вот получается глупость. Почему? Потому что тела заполнят собой все пространство, пишет Лукреций. Потом уже в своей поэме трактует этот тезис. Заполнят все пространство и не будут ни двигаться, ни изменяться. А для греков изменение – это тоже род движения. Поэтому нужно, чтобы кроме тел существовало еще пустое пространство, пустота или простор. То, что греки называли апейрон, нерасчлененное, вот такое некое пустое пространство, в котором нет различий. Еще есть очень интересное понятие хора, как вакантное местилище, вот. Как вид места. Вот. Возможно, речь идет и о нем. Почему бы и нет? В этом месте все возможно. Но я сейчас говорю о том, что мы знаем о наличии пустоты в мире, некой способностью, которую Эпикур называет паралепсис, умное схватывание. Но этот алфавит нам нужно, чтобы двигаться дальше.
А вы видали, где нам там постулаты?
Паралепсис, умное схватывание. Паралепсис — это не ощущение, то есть мы просто умом понимаем, что должна быть пустота, иначе мир не будет таким, как мы его воспринимаем. Ну и соответственно этому ведь получается, что и должно быть тело, тело, которое не делится дальше. Вот с этим обычно возникают такие сложности, потому что пытаются представить неделимое тело, там вот как поздние комментаторы, там Плутарх, например, критикует Эпикура, очень язвительно. Или у нас там есть такой замечательный исследователь античности Лосев, который тоже пишет там всякие гадости про Эпикура. Вот. Но тут не надо ничего представлять. Атом появляется. Атом — это что такое? Атом, неделимое. Он появляется из простой операции о том, что, ну вот смотрите, есть тела, они воспринимаются нами. И что в них важно? В них важно то, что у них есть вес, есть у них форма какая-то, размер какой-то, разный всегда, но какой-то размер. И то, что тело можно разделить на части. Вот мы берем любое тело, и сам момент контакта — это и есть разделение. То есть само ощущение, вы потом, наверное, поймете, что ощущение — это и есть разделение тела. Разделение, ну не только в смысле разделить с ним мир, ощущение, но и делить его непосредственно в чувствах, потому что мы, когда ощущаем что-то, мы ощущаем вначале одно, потом другое. Сам эффект реальности, который задает нам наши ощущения. Зачем вообще нам нужны ощущения? Ну, для того, чтобы мир был реален. И часто к ощущениям прибегают, как в случае Эпикура, чтобы слова не были пустыми, да? Но чтобы реальность стояла за нашими разговорами. А эффект реальности – это и есть деление, ощущение того, что ты сопричастен не чему-то пустому, что можно схватить умом и все, а чему-то, что тебя затягивает и от чего ты не можешь оторваться, по большому счету. Вот в этом смысле мы всегда уже знаем, что любое тело можно разделить на части. Ну и поэтому Эпикур вслед за темой пустоты, у него появляется тема двух разновидностей тел. Тела простые и составленные из простых. Ну вот смотрите, если любое тело, и в ощущениях мы сталкиваемся именно с этим, что любое тело можно разделить, то соответственно есть тела сложные и тела простые, те, которые не состоят из других тел. Вот. Если это понятно, буду двигаться дальше. Если непонятно, то чуть-чуть остановлюсь. Вот. Хорошо. Поехали дальше. Ну и, соответственно, то, что мы ухватываем, эти простые тела, из которых состоят все другие, это тоже некое действие умного схватывания, потому что атом не является нам в ощущениях, то есть мы его не можем, не является, он является телом, но телом, которое в ощущениях нам не дано. Ну, потому что ощущения, опять же, связаны с этим разделением, сопричастностью и тем, что мы вначале трогаем одну сторону, потом вторую. А у атома не может быть сторон. Почему нет сторон? Потому что введение сторон – это уже введение различий в атом. Следовательно, уже операция деления его. Вот. Соответственно, ну, атом в этом смысле к парменидовскому бытию ближе, нежели все другие тела. Ну и вот, собственно, мы и добрались до того, что такое ощущение. Ощущение по Эпикуру рождается из соединения атомов. То есть получается, что все сложные тела, они выглядят таким вот, ну, условно я атом изображаю, да, как бы такой, ну, как в школе, да, изображали, когда. Вот. И сейчас я буду рисовать дальше. Ну и вот это вот любое тело. Вот оно так. Атом есть в свободном состоянии. И связан. Он связан на состояние, да? Мы уже считаем это за тело, которое мы можем воспринимать, у которого есть стороны. Вот. А в свободном состоянии атом, он и есть атом, он бесполезен, по сути дела. Ну, здесь как атомы между собой образуют атомарные конгломерации, сцепки атомов, просто проталкиваясь, ну там нет никакой ни магнитной силы, ничего, просто вот стоит толпа у киоска за пивом, как и там так будет розлив, и я пробираюсь туда. Нет, это атом. У меня там нет никакой магнитной силы, просто я пока через них пробираюсь, я в связанном состоянии нахожусь, в сложном теле. А как только я выбрался уже оттуда, все, я опять в свободном состоянии. Вот эта скученность, это и есть любые тела, вот, толпа такая. Поэтому, ну, что тут, что скажешь? Понятно, что эти тела они нестабильны, или стабильны более или менее, пока пиво есть. Ну, если серьезно, конечно, очень часто говорят о континуальности, противопоставляя ее дискретности. Что, дескать, атомисты греческие, они певцы дискретности, что вот. Вот атом образец дискретного, а потоковый характер, там он весь у гераклитовцев, у Гераклита. Все течет и нет никаких стабильных сущностей, что ли. Ну, тут на самом деле не все так однозначно, потому что, видите, эти тела, ну какие они, к черту, сущности? То есть просто. Пока они таковы, пока мы здесь, пока этот мир есть. Ну а как, собственно, нам дан мир, объясняют вот эти вот атомы. То есть они в свободном состоянии вылетают, но вылетают не по одному, а сохраняют радиары. Радиус подвижный, да, радиальный излучатель, радиация отсюда это слово. Вот. Значит,
поверхности, тонкие такие слепки, или точнее даже сказать бы пленочки, которые с поверхности твердых тел, они постоянно непрерывно выделяются, отделяются, потому что происходит освобождение атомов, связанного с состоянием. И эти атомы, не пройдя путь, поддерживая, это уже там Лукреций, да, второй век, то есть более так подробно этот вопрос разбирает, поддерживаемые колебаниями внутри плотных тел, они сохраняют их состав, форму и, собственно говоря, свойства. И вот эти эйдолы, тонкие слепки вещей, они радиируют и встречаются с нашей чувственностью, с атомарным составом нашей души. Душа наша телесна, она, собственно, есть тело. И по Эпикуру душа тоже состоит из атомов, и эти атомы, просто они более тонкие. В каком смысле тонкие? А в том, что чтобы мгновенно к нам попадать, ну вот, например, запах, ну там Эпикур очень подробно это разбирает на самом деле. Запах, он медленно идет, там, а визуальное ощущение быстро, вот. Но не суть. Важно, что мы, во-первых, в чувственности непосредственно соприкасаемся с телами, поэтому наши ощущения достоверны. То есть мы регистрируем именно то, чем являются тела. Поэтому наши ощущения нас не обманывают, они безошибочны. Второе, это то, что быстро радиируют эти эйдолы с поверхности твердых тел. А для того, чтобы мы могли засечь мир в его одновременности, что ли. Третье, это апроксиматический характер чувственности. То, что хотя эйдолы быстро несутся к нам, но не мгновенно. И поэтому для того, чтобы сохранить очевидность и, как сказать, строгость наших ощущений, сохранить, стало быть, телесную непосредственную связь эйдола с вещами, мы должны допустить, что есть минимальное запаздывание эйдола, и мир, который нам дан, он уже чуточку на мгновение другой, чем он есть. И говорить бессмысленно о том, какой мир есть в данный момент. Мы имеем дело только с чувственностью. Вот. Что здесь важно для нас самих? То есть какой антропологический в этом смысл чувственности? В том, что... почему тонкие, я не сказал. Да, потому что они быстро несутся, быстро как мысль. Ну и, соответственно, в этом проявляется их тонкость, то, что они другие атомарные составы пронизывают очень быстро. Поэтому для того, чтобы их засечь, тоже нужны тонкие атомы. Вот. Ну и... Что же касается нашей чувственности? Чувственность это непосредственный контакт нашей души, наших атомов с такого человечка рисуем. Всегда такого рисуют, да, как говорит о методологическом прошлом человека, да? Вот. Наверное, рисуют такого человечка. Вот. И ощущение это есть непосредственный контакт атомов нашей души с этими эйдолами, свободными атомами, слепками тел. Ну и соответственно в ощущении наша душа трансформируется. Это и есть контакт, это и есть ощущение. Поэтому
Как вещи тают, радиуя и доллар, так же наша душа, она постоянно пополняется скоплениями свободных атомов. Это и есть ощущение, это и есть чувственность. Чувственность – это вот этот некий поток взаимообмена с миром. Поэтому мы не можем говорить о некой выхваченности нас из этого потока. То есть мы постоянно деформируемся, и наша душа, каждое ее восприятие – это и есть некое взаимодействие, превращение вот этим атомарным конгломератом тела. Отсюда вот Эпикур, у Эпикура телесность времени и тема смерти. Ну, про тему смерти скажу, потому что ведь она опять нас к этому вопросу из текста о метабазисе отсылает. Как нам жить в изменчивом мире? Там я заговорил о смерти. Ну и Эпикур считает, как, впрочем, и многие другие античные авторы, страх смерти одним из самых таких серьезных страхов, которые не дают покоя человеку и смущают его познание, чувственность, делают его жизнь несчастной. Как выглядит смерть, исходя из этой теории восприятия? Смерть – это некое финальное пополнение. Смерть – это момент, о котором мы на самом деле запутаемся, если будем о нем что-то содержательное говорить. Момент пополнения нашей души таким количеством чуждых ей атомарных сцепок, что душа теряет способность регистрировать. То есть атомарный состав души, он изменяется, и это уже, грубо говоря, не вода, а бетон. Вот. Ну так вот, если на примерах. На самом деле получается, что она теряет свое фундаментальное свойство к регистрации мира. То есть прекращается чувственность. Непосредственный характер ощущений, как контакта с атомарным составом мира, и является причиной прекращения ощущений. Вот. И вот это финальное пополнение, оно не свидетельствует о том, что мы исчезаем. И здесь Эпикур как раз возвращается к изначальному принципу бытия, потому что все существует всегда. И наша душа никуда не пропадает, атомы души, они же никуда не деваются. И в какой-то момент, когда Эпикур пытается объяснить людям, почему атом неделим, хотя представить деление атома очень легко, он как раз и хватается за этот последний аргумент, аргумент бытия. Он говорит, что если мы будем делить тела до бесконечности, то в конечном итоге тело обратится в ничто. Ну, а этого не может быть, потому что не может быть никогда. То же самое и с нашей душой. Наша душа никуда не исчезает, просто пропадает этот эффект чувственности, который, собственно, и создает вот это наше присутствие, что ли, выполняет его. Как постоянно действующий такой кульбит. Выполняет каждый момент. Вот, присутствуем, то есть регистрируем. Поэтому смерть, она не дана нам в ощущениях. Здесь тоже тонкий момент такой с этим, с апроксиматическим характером чувственности, с неким запаздыванием ощущений, благодаря их телесности и телесности самого времени. То, что смерть некоторым образом через вот эту паузу, даже не паузу, а через дельту запаздывания может быть дана. Но мы не знаем, каким образом. То есть об этом сказать ничего невозможно. Ну, возможно, то есть сказать все, что угодно. Ну,
Получается, что вот так вот выглядит эта чувственность. И у Эпикура этот момент на самом деле с чувственностью, он очень проходной. Потому что для него важно нам показать, каким образом стремиться к счастью. Как удерживать состояние счастья, удовольствия. Вот. Удовольствие – это и есть контакт с подходящими атомарными сцепками. То есть здесь, если говорить о стадиях вот этой чувственности, то
к первому будет, собственно, наличие как таковое, то есть бытие, а затем будет тело, потом будет эйдола, затем будет чувственность, затем будут эффекты чувственности, не будут с аффектами. Аффекты они очень разные. Ну, Йом будет очень подробно об этом писать. Мы, наверное, коснемся, ну, так чуть-чуть совсем на следующей лекции. А эффекты всего два. Это удовольствие и страдание. Ну, подходящее там сцена. Это удовольствие, неподходящее это страдание. Ну и, соответственно, включается отклонение клиномен. У него есть такое понятие клиномена, которое на уровне физики позволяет ему объяснить отклонение атомов от прямолинейного движения. Ну, потому что, смотрите, атомы — это тоже тела, поэтому вот у Левкипа они еще двигаются вот так. Левкип — это предшественник этой фигуры. То есть они падают в пустоте. Вот. Ну и Эпикур тогда говорит, а как тогда они будут взаимодействовать, как вот из этого получится это? Ну, и тогда получается, что есть клиномен. Ну, то есть отклонение от прямолинейного движения. Мы, это третий момент, который мы улавливаем с помощью пролепсиса. Первый – это пустота, второй – это неделимость атома, и третий, собственно говоря, клиномен. Потому что в ощущениях мы никогда до него не доберемся, но одновременно наших ощущений не будет, если клиномена не сработает. Вот. И, по-моему, Эпикур не описывает клиномен, ну, хотя он в одном месте об этом говорит, а более подробно об этом высказывается в Лукреции, в поэме о природе. Вот. Ну и тоже он довольно туманно высказывается, возникает отклонение на в произвольный момент и на месте дотоль неизвестно. То есть это вот эффект того, что мы не можем вообразить. Ну то есть раз и получается некое отклонение прямолинейного движения, благодаря которому, собственно, и происходит столкновение атома. Ну это все на уровне физики, очень примитивной физики, эпикурейцы. Вот. А на уровне чувственности, на уровне этики, что гораздо важнее, это действие клиномена позволяет нам уходить от нежелательных атомарных взаимодействий к желательным. То есть вот мы испытали страдания, значит мы встретились с нежелательной атомарной сцепкой восприятия, с нежелательной идолой, неподходящей нашему составу души. И тогда мы должны уклониться от нежелательного взаимодействия, изменить траекторию, вот, уклонение, ну и, соответственно, траектория чувственности. То есть чувственность — это не некое поле, на котором появляются грибы, ну, вещи.
Или там. Чувственность — это поток в этом смысле. Чувственность — это такая континуальность, это поток и это траектория. Траектория, которую мы способны деформировать, уклоняясь от нежелательных взаимодействий. Но траектория, которая в плане регистрирующей способности имеет начало и конец. То есть рано или поздно чувственность она прекращается, поскольку истончается состав, телесный состав нашей души. Вот. Значит, что здесь важно? То, чтобы прямолинейное движение губительно. То есть мы не просто некие пассивные свидетели, регистраторы мира. Мы соучаствуем в процессе данности мира. И регистрация, когда я говорю о чувственности как регистрации, это, ну, небольшое лукавство, потому что регистрация — это бессмысленно без реагирования на опыт. Уклонение, следование, переопределение. Потом, когда я буду говорить дальше о перекалибровке чувственности применительно к новому искусству, ну, о сломанных ощущениях тем паче. То есть это все некое пассивно-активное взаимодействие, что ли. Вот. Поэтому здесь очень важно то, что мы континуально, наша чувственность, она протяженна, ну, не только как психика протяженна, да, но и протяженно, здесь, наверное, уже надо переходить. Но я еще один момент, и потом с вами будем заканчивать. Оставим время на обмен мнениями. Ну, вот немножко, несколько слов о континуальности скажу. Вот есть способы говорить о сущности. Ну, в философском плане они достаточно умелы, ухватисты. Вот. Что мы схватываем? Вот усилия, да, что это? Какой-то смысл, ядро вещи или события, или чего-то там, какое-то неизменное обстоятельство, которое появляется и не дает нам покоя, тревожит, симптом, искажая картинку жизни. Вот это вот сущность, да, что-то, что не меняется, вот, некая стабильная данная. И знания наши исконно опираются на некие стабильные сущностные образования. Мы имеем дело с неким скелетоном, со структурой мира, которая представляет собой элементы и связи между ними. Ну, то есть элементы — это сущности некоторые, стабильные данные, которые поименованы, а связи между ними — это отношения. Вот. Ну и так выстраивается классическая парадигма знаний. Ну и она имеет такую природу некой кристаллической решетки, такой аналог, да. Или здесь хочется вспомнить работу Делеза и Гватари Ризома. Она, конечно, само слово это настолько уже убитое, измученное нарзаном рефлексии. Вот. И интерпретации, что не хочется его употреблять, но тем не менее в разговоре о сущности был такой момент, когда Жиль Делез и Феликс Гватари два приятеля французских философа, один даже психоаналитиком работал одно время. Вот. Они написали такую работу, называется «Тысяча плато». И там была, ну а до этого была еще маленькая книжка, которая стала предисловием этой огромной работы «Тысяча плато». Была книжка «Ризома». И там вот они пытались показать, что другой характер связи между сущностями должен возобладать в современном мире нанотехнологий. То есть не древовидная структура, когда вот есть некое общее там, понятие развития какого-то вида, как у Дарвина, и какие-то веточки, которые от него отходят, ну, знаете, родовидовым образом упорядочены. Или там мобильный телефон, или, не знаю, там, клюшка для гольфа, вот она такая и есть. Или трубка курительная, вот хорошо, хороший пример, магритовский такой. Вот курительная трубка, у нее есть несколько разновидностей, там, длинная трубка, такая, такая, сякая, а трубка, которая там, из дерева сделана, из пластмассы, там, из металла. И так далее. Вот мы описываем некое обстояние дел. То, как классифицируются эти курительные трубки, то, в каких ситуациях мы с ними встречаемся, то, какие художники изображали курителей и курительниц трубок. Вот. Все это вот родовидовым образом упорядочится между собой. Образуется целая энциклопедия курительных трубок. По сути дела, каждый раз мы имеем дело с такой энциклопедией. С некой книгой мы попадаем в мир как вот в такого рода ограничения, в котором уже более или менее все ясно, понятно. А Делёз и Гутари пытались показать, что вот не родовидовым образом эти связи между сущностями выстраиваются, а по принципу симбиотических связей. Вот оса и орхидея образуют новое существо. Или там, ну, курители опиума, да, вот он становится другим существом. Ну, и его невозможно объяснить. Это не эффект целостности даже, не эффект структуры, да, вот. А просто другой способ взгляда на саму сущность, когда она начинает плыть, и новые сущности не рождаются из объяснений данных с помощью упорядочения старых, и не рождаются из их простого сложения, что ли, или просто говорение о том, что есть что-то другое, что-то чуждое, что примешивается к мультиплицированию сущностей и трансформирует их остаток. Вот. А немножко по-другому. И вот, когда мы здесь с вами подобрались к началу и концу нашей чувственности, к тому, кто такой вообще человек, как континуальность, как некое протекание, то, исходя из теории Эпикура, из этой бессубъектной онтологии, можно сказать, что, ну или получить вот весьма такое необычное представление о человеке, потому что вот чувственность это взятая как континуальность, не позволяет нам уже говорить о каких-то вещах, с которыми мы встречаемся, о каких-то сущностях. Вот. Ну, наверное, мне не удастся сейчас это объяснить, но, грубо говоря, получается, что, собственно говоря, траектория – это и есть мы. Траектория, которая всегда шумит, всегда актуально, говоря другим языком. И актуально не разными совершенно путями. И как воспоминания о детстве. Но это только способ засечь континуальность. Потому что мы не можем выйти из потока. Как только мы вышли, захлопнулось регистрирующая способность. Но у нас есть память, к которая тоже является неким странным набором, с одной стороны, а с другой странной формой данности траектории. Это не сущность, и мы ее, эту память, как то, что живо в нас, собственно, кроме траектории ничего в нас и нет, никаких стабильных данных, все сфальсифицировано. Мы эту память насилуем, мучаем, загоняем в рассказ, производим какую-то литературу или мир как литература. Вот. То, что мы помним, и, по сути дела, это всегда некий стёб воспоминаний в лицах, в событиях, в каком-то рассказе, что ли, в истории, в какой-то сказке. Вот. Важно, что то, что я просто это не могу объяснить. Важно то, что мы и есть эта траектория. Ну, это одна из таких, один из периферических нервов нового искусства. Потом думаю, что не суть сейчас это мучить и теребить эту тему. Потом, наверное, к ней так или иначе я притронусь уже вместе с вами, и там будут проблески какие-то. Вот. Ну что, значит, подведем итог. Значит, что такое бессубъектная онтология? Онтология, где нет субъекта. А почему нет субъекта? Потому что нет объекта. Есть атомарные агломерации, есть потоки переплетающихся между собой атомарных сцепок, которые, собственно, и образуют чувственность. Вот. Поэтому есть становление. А нет никогда ставшего. Вот. В том смысле, что наша регистрация не является формой ставшего, не является тем, с чем мы можем иметь дело. Имение дела – это и есть продолжение регистрации. Вот. Затем чувственность – это какой-то мир, что ли. Вот. Мир в том смысле, что он из ничего как-то берется. И для чего вообще нужно понятие мира рядом с понятием бытия? Для того, чтобы почувствовать, что все, что с нами происходит и происходило, где-то есть. Ну, то есть имеет свою топику, обладает некой устойчивостью, что ли. И недостаточно о мире сказать, что он есть благодаря тому, что мы его воспринимаем. Это всегда некий плюс к этому. И поэтому возникает это понятие мира как ограниченного, сотворенного и того, что должно прийти к небытию, место некой топики, которая размыкается в нашей чувственности. Но наша чувственность не способна разомкнуть мир как мир в целом. Это всегда какой-то островок, какой-то сегмент опыта. Сам опыт является всегда сегментом мира, кусочком, гранью. Вот. Но, коль скоро мы решили иметь дело с чувственностью, мы будем всегда оглядываться и на мир. И этот вопрос, он лежит за пределами интереса, где то, что уходит, и куда оно уходит. Вот. А не только тот вопрос, почему все есть. Это на самом деле два разных вопроса, на которые ни на один из них чувственность не может отвечать. но строится на том и на другом. И еще последний, что ли, итог, да, сегодняшнего, то, что чувственность — это некая неразнесенность нас и вещей, событий. И поэтому другие — это участники перцептуальной картины. То есть, грубо говоря, от них тоже фонит. То есть наш мир, он не может быть нашим целиком и полностью. И этот мир, где соприсутствуют другие участники перцептуальной картины, так скажем, назовем их так, для простоты, они тоже участвуют в той регистрации, которая, собственно, и является наша чувственность, и которую она производит. Это будет в терминах сборки на следующей лекции по Канту немножко и по Юму. Уже двигаться в сторону понятия разделенное. Но здесь мы просто говорим о неком соприсутствии эйдола других как тел первоначально, ну и, понятное дело, как регистрирующих субъектов, взятых уже на базе себе субъектной онтологии. Вот. Ну, у меня на сегодня все. Я, в общем, извиняюсь, если что-то уже вам стало скучно. Давайте несколько минут еще поговорим уже в таком интерактиве.
Может, еще почему одно из следствий пролепсиса пустота?
Пустота — это то необходимое обстоятельство в мире, которое дает нам его воспринимать так, как мы его воспринимаем. Но при этом саму пустоту мы не можем воспринимать. Поэтому она дана нам не через чувственность, а через пролепсис, через умное схватывание. Но если бы мы не учли пустоту, наши бы речи очень были лживые, потому что тела бы не изменялись и не двигались. Там у Эпикура еще это связано с квантификациями миров, с тем, сколько количество пустоты больше, чем количество тела или нет, или равно. Вот. То есть он с ними играет, как с некими предметностями. Но важно изначально то, как они даны. Вот. Ну, так более или менее последовательно рассказываю. Там, конечно, какие-то зерна просыпаются, но это вроде нормально рассказывать.
Интерпретация чего?
Интерпретация атома как нестроимого тела. Ага. Ну да, как рассеивающая интерпретация, но нестроимое тело — это такое тело, в котором, получается, нет различий, тогда откуда берутся различия между атомами, которые декорируют, как постулируют, а они говорят, насколько я помню, там весь вес, размер, формы положения, да? Правильно. Если у них нет различий, то как они могут составлять тела именно таким образом, каким они их составляют? Вот. Ну, еще добавлю, что все эти вот параметры атомов, мне кажется, они как раз опираются на представление. Вес, размер, положение. Ты не видишь в этом противоречия?
Ну да, там уже просто еще это все во времени вытянуто. Потому что есть Левкип, есть Демокрита, есть Эпикура, есть Лукреций. Вот. И у Левкипа еще есть атомы размером с мир, что, ну, очень, в принципе, логично, потому что атом — это и есть некое бытие парменидовское. Вот. А у Демокрита есть и положение, ну, то есть развертка тела. Вот. У Эпикура уже нет. А когда, ну, на самом деле это все как бы опавшие листья. А самое главное, откуда берутся различия, если нет в атоме различий.
Ну, да.
Да. Получается, что вот у атома есть какая-то форма и какой-то размер, и какой-то вес. Но это не значит, что мы его воспринимаем.
Ну, это значит, что мы его представляем аналогичным образом, как мы представляем тела сложные.
Ну, потому что мы имеем дело по жизни только с телами, а не с атомами. Поэтому, ну вот, нам деваться некуда, мы из ощущений исходим. Ну, можно было бы логически из этого выпутаться, да, из противоречия, но Эпикур этого не делает. То есть выпутаться, сказать, что вот различие — это и есть само сложение атомов. Вот. Ну, то есть, ну, иначе бы у нас был только мир, атом размером с мир.
Ну, понятно. Вот. Но если бы не было различия между мирами, они не могли бы тогда сочетаться в сложные материалы, мне кажется.
Ну, так, как... А, видов атомов? Да. Ну, их было очень много, да, видов. Да.
Но все это, вот, как ты сказал, копавшка листья, в принципе, суть не в этом. А в связи с этим такой вопрос, вот насколько, насколько серьезно можно опираться сейчас на эпикурейскую онтологию? Насколько ее можно воспринимать как онтологию? Или насколько она может быть метабазис нам?
Ну, можно понимать ее как метабазис для рассказа, вот, то есть на онтологию, ну тут видишь, аргумент-то в чем? То, что есть в философии такое некое развитие, и по сути дела, как последующие школы, они развивают, с одной стороны, положение предшественников, а с другой их снимают, в гегелевском смысле. И поэтому я опираюсь на Эпикура, ну, как на снятое.
Ну, разве что так.
Да, да. Ну да, просто я вот не верю в это. Ну, до конца, где-то в глубине души.
Ну, это видно.
Да. Не верю в то, что Эпикур снят. Вот. И с помощью чего он мог бы быть снят. А более того, я считаю Эпикура очень актуальным мыслителем сейчас. И очень, хотя бы в качестве метабазиса, очень пригодным для разговора о чувственности.
Хорошо. Еще один у меня вопрос есть по поводу бытия. Значит, вот ты говоришь, что бытие как будто бы там открылось, как это не является зазором. В принципе, от этого дающего потока бытия невозможно дистанцироваться и невозможно из него выключиться. Но мне кажется, состояние как раз таки, ну, хотя бы какой-то минимальной выключенности из этого потока, оно необходимо для, ну, в том числе для того же более-менее осознанного его восприятия, потому что если как бы вернее, состояние невыключенности, оно мне напоминает в данном случае какую-то одержимость такой тотальную и безумие.
Состояние невыключенности, да?
Да, состояние невыключенности. Угу. Когда, ну, когда человек говорит, что он меня привод, и даже этого он сказать не может. Потому что невыключенность, она не исключает такую рефлексивную, что ли, позицию по отношению к этому потоку.
Ну да, в этом смысле вот безумный мир, то, что ты вот сейчас говоришь, да, мир как некое безумие, это тоже вот некая иллюстрация примерно того, о чем я говорю. Ну, когда хочу вас аттрактировать, когда хочу вас задеть восприятием бытия как бытия, вот. А что уж вы с этим будете делать? Включаться, выключаться? Не знаю. Рефлексировать, пожалуйста, пожалуй, да. Вот. И, но по большому счету, конечно, мир безумен. То есть я тут за Шопенгауэра скорее. Мир, да, безумен, конечно. О рефлексивности. Вот с рефлексивностью, да, сложный вопрос. Он касается с тем, что он вообще есть некое представление о бытии. И бытие дано в качестве представимой вещи. Тогда возможна рефлексия, да. Иначе нет. То есть нам не на что будет обращаться, не к чему возвращаться. Если нет бытия в качестве представимой вещи. И вот это задействование потоком, некая неумолчность, неусыпность бытия, твоего безумия, оно до рефлексии. Но оно постоянно есть. Ну, я так считаю.
Ну, понятно, что оно до рефлексии в данном случае, но тогда вопрос, откуда берется рефлексия. Где условия рефлексии, если все сводится в итоге к этому потоку?
Наоборот, человеку-то легче не с потоком иметь дело, а с рефлексией и предметностями. То есть рефлексия берется из структуры нашего ума, тупо, да? Из дуальной природы интеллекта. То есть то, что мы должны, если мы хотим что-то помыслить, мы должны к этому как-то отнестись. То есть должно быть разнесение мыслимого и мыслящего. Вот. И если мы уже путаем вот этот процесс с присутствием бытия, то тогда, ну, как сказать, тогда уже все проблемы решены. Получается, что мы имеем дело с предметами, мы на них взираем, как рефлексирующий субъект, мы узнаем, сколько тут ламп, можем их сосчитать и так далее. Рождается вся, весь мир знаний, и язык, и прочее, прочее. Вот, это все то, что нужно.
Да, нет, ну это понятно, что антологически это совершенно разные уровни, их можно не смешивать. Но вот, с одной стороны, есть действительность с твердыми предметами, которые даны в виде каких-то сущностей, разнесенных друг с другом, ну и, соответственно, действительность, в которой возможно представление, рефлексия по поводу представления, хотя представленность. С другой стороны, вот есть этот безумный поток, который может быть служит каким-то фундаментом этой представленной, представимой действительности. Собственно, вопрос у меня антологический, он как бы генетический. Где в этом потоке условия возможности вот этой представимой действительности? Но это сложный вопрос. Можно на него не отвечать.
Почему? Тут все самые сложные вопросы, они на самом деле очень хороши тем, что они позволяют обозначить свою точку зрения. Вот. Может, это уже интереснее в кулуарах сделать как-то. Потому что, ну, откуда берется представляющая природа ума, а она, собственно, и берется из того, что мы поставили бытие в качестве проблемы. То есть бытие, когда является в качестве понятия, это значит, что мы уже его представили. И поэтому любой акт мышления – это уже акт опредмечивания. И бессмысленно спрашивать, что раньше, курица или яйцо. Можно просто это зафиксировать, как фиксирует Декарт состояние ЖСЭ. Ну, я знаю, да, я мыслю, и все. Потому что нужно когда-то остановиться на этой мысли, чтобы ее задержать. Вот. Ну, что тут? Я говорил про бытие как некий предмет. Окей, да. Ладно. Ну что, спасибо вам. Приходите 14 числа.
Спасибо вам.